Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Флаг южан или как обезопасить историю. Разговоры с Цветковым. Нью-Йоркский альманах. Архитектура 11 сентября. К 90-летию окончания русско-японской войны. Better not to be so polite. Would you look good after a light? You start a little conversation now, it's all right. But you take it back. Все это лето одним из главных сюжетов политической жизни Соединенных Штатов была борьба вокруг старинного флага южан. Судьба конфедератского флага, которым до сих пор часто пользуются в некоторых южных штатах, стала предметом ожесточенной дискуссии. Сегодня в нашей рубрике «Разговоры с Цветковым» мы обсудим эту проблему со всеми связанными с ней аналогиями. Прежде всего, Алексей, давайте кратко и энергично объясним ситуацию.
Значит, вечером 17 июня в очень старинную афроамериканскую церковь в городе Чарльстон в Южной Каролине вошел молодой человек, причем он даже какое-то время там сидел, а там были классы по изучению Библии. Потом он достал оружие и стал стрелять просто, причем убил он, по-моему, 10 человек, много ранил, и в том числе убил старшего пастора церкви Климента Пикни, который, к тому же, являлся сенатором штата, очень известный там человек и популярный. И в итоге выяснилось, что этот молодой человек, его звали Дилан Руф, он хотел развязать расовую войну, и обнаружились в социальных сетях или где-то нашлись его фотографии, где он сфотографировался любовно, во-первых, с нашивками Родезии и еще чего-то там на майке, а во-вторых, с конфедератским флагом. А в этом городе Чарльстон, это столица Южной Каролины, над их горсоветом как раз и висел этот флаг, как предмет вот гордости южан.
Надо понимать, что происходит. Дело в том, что этот флаг южан, это флаг конфедератов, под которым сражались южане во время гражданской войны, он висит не только в государственных учреждениях, он висит всюду. В первую очередь на номерах автомобилей. Я ездил в Южные Штаты, и очень часто видишь на номере автомобиля конфедератский флаг, и написано, например, так: «Генерал Ли сдался, а я нет». И, в общем, это даже не о гражданской войне, а более сложный комплекс чувств. Но под этим флагом, например, спортивные состязания происходят в школах. И флаг южан – это часть американской культуры Южных Штатов. В чем же тут дело? Что символизирует конфедератский флаг? Нет, расизм или южная гордость?
Секундочку. Во-первых, есть разница. Если я нацеплю себе этот флаг на майку или буду с ним ходить по улице, просто вот держа этот флаг, мне ничего никто не может сказать, потому что не гарантирует эту свободу американской конституции. В данном случае речь шла о том, что флаг висел, имея какой-то полуофициальный статус, он висел над государственным учреждением.
В конце концов, сняли-таки этот флаг, и, в общем, всюду эти флаги снимаются, это все результат большой юридической борьбы.
Но для того, чтобы его сняли, потребовалось заседание штатной ассамблеи, на которой, конечно, даже сторонники уже не могли одержать верх, потому что я слышал людей, которые совершенно искренне покаялись. Раньше это было, так сказать, для них предмет южной гордости. Сейчас они поняли, что это оскорбительно для значительной части населения.
И при всем том, очень многие южане протестуют горячо против дискриминации своего флага, потому что они считают его никоим образом не связанным с расизмом. Они говорят о том, что этот флаг – часть нашей южной культуры. И действительно, этот флаг вошел вплоть Южных Штатов, без него трудно обойтись, не так-то все это просто. Что же он символизирует?
Давайте я вам в двух словах опишу эту классическую южную культуру. Это плантация, где дом с колоннами, сидит джентльмен в белом костюме под, скажем, там тюльпановыми деревьями и читает, может быть, латинских классиков в оригинале. А в это время на плантации, где выращивается хлопок, а вся экономика была, так сказать, сосредоточена в основном на хлопке на юге, работают рабы.
Вы не пересказываете фильм Тарантино «Джанго освобожденный»,
это любой,
который именно так, между прочим, и построен. И именно там есть замечательная сцена, когда главные негодяи, белые убийцы, они сидят и смотрят открытки. А что на этих открытках? На этих открытках Парфенон. Потому что, как мы понимаем, афинская демократия была тоже построена на рабстве. И южане действительно были мало того, что рабовладельцами, они были еще и сосредоточением культуры Америки. Они были, если хотите, война и мир. Вот что это такое, это было время.
Ну, конечно, унесенные ветром, у них досуг. Вот что я хочу, так сказать, какую ясность внести в этот вопрос. Пункт южан, вот тех, которых защищают флаг и наследие, Они говорят, что да, мы потерпели поражение в войне, но не надо нам навязывать, что эта война была за рабство. Война была за экономические мотивы. Во-первых, я немножко описал эту экономику, а во-вторых, далеко идти не надо за тем, чтобы их опровергнуть. Я перевел пару фраз, значит, штат Южная Каролина как раз первым откололся от Союза. И вот его декларация о отделении. Выдержка. Эти штаты присвоили себе право выносить решения о правомочности наших внутренних институтов и отрицают право собственности, установленное в 15 штатах и признанное Конституцией. Они осуждают институт рабства как греховный. Они позволяют у себя открыто учреждать сообщество, заявленная цель которой заключается в том, чтобы нарушать мир и отчуждать собственность граждан других штатов.
Это очень вовремя вы сказали, потому что все мы живем в плену одного большого предрассудка. Гражданская война была за освобождение рабов, шла война. Отчасти это верно, но только отчасти. Южане никогда не понимали эту войну именно так. И северяне ее не так понимали. С точки зрения северян, это был мятеж. Это был мятеж южных штатов, которые протестовали против законной власти в Вашингтоне. С точки зрения южан, это был протест против вмешательства федерального правительства в штатные законы. Они считали, что они воюют против тирании. Точно так же, как Америка воевала против тирании Англии. И та, и другая сторона были патриотами Америки. Но... И та, и другая сторона вели свое происхождение от Вашингтона. И та, и другая сторона уважала Конституцию. И та, и другая сторона... Они учились вместе. Генерал Ли и Грант закончили Вест-Пойнт. Но рабы... Это уже была вторая история. Например, генерал Ли, у него никогда не было рабов. Он ненавидел рабство. Он мечтал избавиться от рабства. И, в общем-то, он-то воевал совсем за другое. И вот этого мы не понимаем всей этой сложности гражданской войны, потому что мы воспитаны на других
Но
образах.
Но, тем не менее, вот я показываю пример, что никакой сложности на самом деле нет, что рабство сразу провозглашается в декларации первого штата как повод и как причина войны. Причины были две. Во-первых, рабов прятали и не выдавали на севере, несмотря на федеральный закон, запрещающий это делать. Собственность. Собственность здесь ключевое слово. И во-вторых, о приеме новых штатов. Северяне были против приема новых штатов.
Распространение рабовладения в новых штатах.
Да.
Но давайте не будем углубляться в историю гражданской войны, а поговорим о ее последствиях. Дело в том, что вот этот флаг конфедератов, он связан, как мы уже говорили, с южным мифом. А южный миф очень могуч в американской культуре, особенно в культуре, потому что, как сказал Фолкнер, единственное порядочное дело, которое можно сделать в войне, это проиграть ее. И, в общем-то, южная литература всегда считалась лучше, чем северная литература, потому что она была более глубокой, ну, потому что в ней был Фолкнер, Фландри, О'Коннелл, не была южная готика, так называемая.
А все евреи на севере, между прочим.
Тоже верно. Но как вы относитесь к этой южной культуре и как этому южному мифу живется в сегодняшней Америке?
Ну, в свое время меня поразило тот факт, вот когда я впервые, так сказать, столкнулся с Фолкнером, и все-таки мы знаем, там нас учили истории черно-белой, там, хоть и Соединенные Штаты и плохие, но все-таки хороший север победил плохой юг, и рабство было уничтожено. И человек начинает писать просто вот об этом быте, о всем, что там происходит. Это культура, которая, конечно, она была построена на том, что на отношениях рабов и хозяев, но она была гораздо глубже, там было много всего. И эта культура после гражданской войны, естественно, была в значительной степени подавлена, а потом воскресла во многих уродливых, ну, Ку-клукс-клан, там, чего там говорить, в каких-то уродливых проявлениях. Но люди, вот южные писатели, тот же Фолкнер, Фланнери, О'Коннор и еще многие другие, люди пишут о том, что они знают. Они пишут о своем наследии. Фолкнер все время писал о своем родном штате Миссисипи, даже если придумывал там фиктивные графства.
Йокнепотофа,
да? И он писал о том, о чем он знает. Поэтому наследие — это одно. Но когда, вспомните, я, по крайней мере, напомню, ажиотаж с этим флагом, он начался в сотую годовщину поражения в гражданской войне. Именно тогда он стал появляться над зданиями штатных администраций. Именно тогда он вошел, допустим, в штате Джорджия, во флаге самого штата, он просто вклейка. Им еще предстоит этот закон решать. И он появился везде как предмет национальной гордости. И тогда же пошла вот эта теория, что на самом деле гораздо все сложнее, что мы не за рабство боролись, а мы боролись за свой культурный уклад. Но весь культурный уклад и экономический был построен на рабстве. Soon a Lincoln will surrender, and the rebel yell we render as we set the Union Army on its heels.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем очередной выпуск нашей рубрики «Разговоры с Цветковым». Сегодня мы беседуем о том, как обезопасить историю. Флаг конфедератов показал, что прошлое в Америке никуда не исчезло. Но оно не исчезло не только в Америке. Как сказал Фолкнер, прошлое не проходит. Оно даже не прошлое, оно даже не прошло. И, в общем, конечно, этот вопрос отнюдь не только связан с Америкой. Борьба с историческим наследием, борьба с какими-то символами прошлого, она ведь крайне актуально сейчас и в наших краях. Как мы знаем, в Украине происходит ленинопад. Как вы относитесь к этому событию?
Я отношусь к этому событию очень положительно. Лениных в этих во всех странах, ну, кроме некоторых, где с ними очень быстро расправились, лениных в этих странах осталась масса, но просто, наверное, не было сил сокрушить, а потом уже решили, что не надо. В Украине ведь там особая вещь, поскольку Ленин ассоциируется с одной стороны с коммунизмом, с другой стороны с национальным гнетом, а с третьей стороны, коммунизм есть часть этого национального гнета. Потому что при коммунизме, вот украинцы же добились, скажем, после революции 1905 года, они добились каких-то свобод, они могли печатать, так сказать, на своих языках, я имею в виду восточных украинцев. И все это было взято под жесткий контроль, уничтожили весь украинский авангард, в общем, культуру задавили украинскую. Так что это связано с гнетом. Это немножко не так, ну вот на юге, там, правда, были контролировки, контроверсы какие-то с Линкольном, а где-то стоит один памятник Линкольну. Но если вы возьмете, допустим, название, ведь имя того же генерала Ли, оно везде, его не замечаешь, да, ну Ли, а это шоссе Ли, это улица или где-то есть. А сейчас, в связи именно с этим выпадом, это приобретает гражданское значение, то есть люди протестуют, потомки рабов протестуют против этого, они видят в этом флаге и в этих именах, они видят символ, и они не хотят, чтобы это было, по крайней мере, на объектах, так сказать, общего пользования.
И любопытно, а что стало с генералом Ли после того, как он проиграл войну? Ну, естественно, предположить, что убили до восьмого потомка. На самом деле он стал президентом Вирджинского университета и закончил свои дни в полном почете и уважении. И когда было заключено, когда они сдались, когда генерал Ли сдался Гранту, то они очень долго обсуждали разные аспекты военной тактики.
Вот в этом отличие, кстати, американской гражданской войны от испанской. Потому что она была, конечно, чудовищная.
Пять миллионов человек погибло.
Да, да, это была одна из...
Правда, американская война тоже была чудовищная.
Да, нет, там погибло, я сейчас не помню цифр, но по-моему, полмиллиона, что по тем временам и по населению было огромное. Но, тем не менее, после войны люди как-то научились друг с другом жить, и это, в общем-то, все равно одна страна. В то время как в Испании, условно говоря, победили плохие. И это было связано с огромным количеством репрессий и в том, что страна, в общем, десятки лет жила под гнетом реакции. И когда это стало постепенно высвобождаться, то были приняты такие условия, что мы пока что друг друга не трогаем. Но, судя по всему, и выросло новое поколение, которое не хочет, чтобы эта история находилась просто вот под покрывалом.
Это, да, очень похоже, да, на то, что происходило в России после 91-го года, когда после путча снесли памятник Дзержинскому. Это был такой исторический момент. Вы знаете, у меня дома до сих пор лежит кусок от этого камня, который мне подарили. Я считаю, что это наравне с куском Берлинской стены самые дорогие вещи у меня в доме. И Сорокин недавно написал, что, говорит, жалко, что его снесли не так, как следовало. Надо было его сбросить с пьедестала, а не аккуратненько сносить. Тогда сказали, что иначе метро повредится. Говорит, не надо было жалеть метро, не надо было ничего жалеть, надо было все сносить. И, может быть, тогда, как он говорит, не похоронили зомби. Вот они и остались, и отравляют воздух. Так что, в общем, это вот все есть. А что касается других стран с Лениным, то очень любопытно, как поступили в моей Риге. Дело в том, что почему-то, по непонятным причинам, такого много бывает в Советском Союзе, в небольшом городке старинном Цесисе, это город крестоносцев, старинный, очень крепость там замечательная, так или иначе, почему-то там стоял один из самых больших памятников Ленина в мире. Я не знаю, почему это так произошло, но он там был. И когда я туда приезжал в последний раз, то памятник снесли, но они его не убрали, а оставили, только теперь он не стоит, а лежит. И мимо него можно долго-долго так идти. И вот этот поверженный кумир производит впечатление языческое, и, в общем, именно то, которое должно производить, пугающее.
Забавно, если помните, что в Праге, напомню, на месте огромного памятника Сталину, который стоял на горе на правом берегу Волтавы, что там сейчас стоит, вы помните?
Нет.
Там стоит метроном. Огромный метроном, который отсчитывает вот историю, а там раньше стоял Сталин.
Ха, интересно.
Тоже один из самых крупных в Европе памятников.
Мне понравилось выражение Войновича, который сказал, сказал по поводу ленинопада, ему сказали, не является ли это вандализмом сваливать памятники. Он сказал, вандализмом было их ставить.
Вандализмом было и ставить, естественно, потому что если мы возьмем время Второй мировой войны, то везде были улицы Адольфа Гитлера. И что же, их не надо переименовывать? Это что, наша историческая память? Это наша историческая память,
да. Главная улица называлась улица имени императора Александра. Потом она называлась улица имени Ульманиса. Это был президент Латвии и, кстати, диктатор Латвии перед войной. Потом она называлась улица Ленина. Потом называлась улица Гитлера. Потом называлась опять улица Ленина. И теперь, наконец, называется бульвар Свободы. Алексей, я хочу вам задать такой вопрос. Вы много занимались историей, любите и знаете ее, писали о ней. Как вы думаете, как обезопасить историю? Как сделать так, чтобы история не приносила вот таких страшных продолжений, чтобы она была не так опасна? Где ее надо для этого держать и что с ней надо делать?
Есть замечательное средство, проверенное и испытанное в той же истории. Это время. Прошествие времени.
Ну, вот смотрите, 150 лет прошло со времен гражданской войны. Казалось, уже забыть все эти события. Но оказалось, что это все очень горячо и сегодня.
Да, но это 150 с гражданской войны. А посмотрите на бывшую Югославию и на войну, которая там разгорелась в 90-е годы. Это же всплыла память 14 века. Мифы о победе или поражении, на самом деле это было сокрушительное поражение, на Косовском поле. И вот та вражда, которая там была, она вся всплыла. Я думаю, что у людей, которые, ну, грубо говоря, работают, у которых есть способ добывать какие-то духовные и материальные блага, меньше времени задумываться над том, какие враги его лишили чего в прошлом. Да?
Я бы не сказал. Та же Югославия, которая была... Сербия, конкретно говоря. Я хорошо знаю сербов, потому что они почему-то выпускают мои книги, я дружу с Павичем. И вот тот же самый Павич, который был одним из самых ярких писателей нашего времени, казалось бы, ему было что делать, правда? Он писал такие романы.
А он был одним из главных националистов сербских.
Он предложил, например, такое дело, построить стеклянный куб в Белграде и наполнить его костями всех сербов, погибших за независимость Сербии с 14 века, как вы говорите. Я его потом спросил как-то однажды, мы, в общем, дружили, и в какой-то момент я собрался с милости, набрался наглости и спросил, говорю, а правда, что вы последний коммунист? На что мне Павич сказал, нет, говорит, я последний византиец, что бы это ни значило. Но вы не ответили на мой вопрос, как обезопасить историю? Где история должна быть, чтобы она не отравляла настоящее?
Мы ее никогда не прогоним в музее, если ваш вопрос об этом. Дело в том, что прежде всего, для того, чтобы обезопасить историю, надо очистить ее от мифа.
Возможно очистить историю от мифа? Это хороший вопрос.
Это можно.
Если учесть, что историю пишут победители.
В демократическом государстве, в свободном государстве, историю пишет кто хочет. И после того, как она написана победителями, другие люди начинают писать.
Начинается ревизия, да?
Ревизия, естественно. Можно найти массу ревизионистских версий истории, допустим, Соединенных Штатов, той же Великобритании, где есть виговская версия от Макалея, которая вот прогресс все выше и выше, все лучше и лучше. Люди это разбили на голову.
Единственное... Да как сказать, виговская история по-прежнему торжествует в Америке и правильно делает, на мой взгляд. Ну, нет, достаточно много и последовательно Макалея здесь.
Ну, вы можете взять... найти любые версии, и они будут, да, в то время как Россия, на мой взгляд, вот эта точка зрения, которую я давно придерживаюсь, это единственная действительно хорошо развитая и образованная страна, где нет истории. Вы не можете взять книгу и прочитать вот в достаточном объеме историю, вплоть до того, что древняя засекречена и извращена полностью.
Самая веселая история, которую я читал в России, была в моей школе, потому что называлась она так «История СССР с древнейших времен». И начиналась в Урарту.
Помню.
Я всегда представлял себе, в Урарту есть СССР. Но я долго думал об этом. Почему, в общем, в России такие исторические мифы? Ну, совершенно чудовищно. Например, что Россия не проиграла ни одной войны. Ну, как-то, как Крымская война, Русско-японская война. А потом, мне кажется, что есть простое лекарство вообще для этого. Кстати, оно действует и в Америке, и в западном мире. Хорошо читать историю твоей страны, написанную иностранцем. Это очень полезно. Я знаю, что самая интересная история Америки пишут англичане. И это совершенно не случайно, потому что они видят это немножко по-другому. Это, в общем, свежий взгляд. И я бы начинал вообще всякие реформы нынешней России с того, чтобы стал печатать и в школьные учебники включал какие-то источники по истории других историков, иностранцев. Ну, например, взять бы Нормана Дэвиса «Историю Европы» и сделать ее учебным пособием в России.
Там
очень много
ошибок,
бы изменило.
Кстати, критиковали. Но я, наконец, нашел версию русской истории, которая мне интересна. Это трехтомная кембриджская история России. В основном, конечно, авторы зарубежные, английские, американские. Есть немного немецких, есть несколько человек из России, но, в общем, она написана в основном «Взгляд Запада». Но она там все время и писала, все эти годы, когда это было просто запрещено в России, то есть в Советском Союзе. Да и сейчас не самые благоприятные времена.
И все-таки, что делать с флагом конфедератов? На данный момент происходит следующая ситуация. Происходит музеализация южного прошлого. В Ричмонде, город, который был столицей южан во время гражданской войны, есть музей конфедератов, и там есть специальная выставка, посвященная флагам. Ведь создать флаг конфедератов тоже было очень сложно, потому что его нужно было придумать таким образом, чтобы одновременно был похож на флаг Соединенных Штатов и не похож на него. Сколько звезд там было, все это очень долго обсуждалось, и, в общем, этот флаг, конечно, претерпевал всякие изменения. И в конечном счете, мне кажется, что музей – это самая безопасная форма хранения истории. Я помню, как после мятежа 91-го года, после путча, открылся музей революции. Собственно говоря, он всегда был там, где английский клуб на Тверской, в Москве. И у входа в этот музей стоял троллейбус, сожженный троллейбус, как символ борьбы против путчистов. А я зашел в музей, и там так интересно все было показано, как сначала был царь, потом был Ленин, потом пришел Ельцин, и вот все победило. Такая была довольно стройная эволюция от царя до Ельцина, и кончалось все это победой над путчем. Прошло много лет, я приехал в Москву, зашел в этот музей и говорю: а куда делся троллейбус у вас тут стоял? Он говорит: это директор. Я пошел к директору, будучи занудой, я дошел до конца. И директор мне сказал: вы знаете, музей не для того, чтобы копаться в прошлом, а для того, чтобы идти в ногу со временем. Вот я думаю, что именно поэтому столько безобразия в нынешней России, что слишком быстро идет в ногу со временем. Потому что, конечно, музеи, они есть в каждой стране, освободившейся от тоталитарного режима. Есть музей в Риге, есть музей в Таллине, и есть музей, конечно, в Берлине, замечательный исторический музей, где рассказывается история ГДР, и очень подробно можно узнать о том, что такое Стази и так далее. И все эти музеи, на мой взгляд, они замечательные. Например, в Таллине меня больше всего поразили не колючая проволока, не какие-то страшные камеры. Там есть воспроизведена камера, в которой сидели политзаключенные в России. Больше меня поразил автомат для газировки. Знаете, он такой серый, такой несчастный. Я подумал, какая же жизнь наша была у Бога, если мы не замечали этого автомата и считали, что он нормальной расцветки.
Но я хочу под конец все-таки включить, наверное, на минуточку холодный душ. Как показала и эта ситуация, и многократно, вот это вот преклонение перед южной культурой очень часто маскировка просто расизма. Как это было в этом случае, как это бывает в очень многих других случаях. Это признают уже, я слышал, так сказать, по радио замечательные признания от людей, которые еще вчера поддерживали это дело, а теперь против флагов. Они поняли, насколько это оскорбляет огромную часть населения Соединенных Штатов, и что, не буду говорить за всех, но многие эту символику выставляют именно с оскорбительными мотивами. Пока не будет решен этот вопрос, я думаю, что конфедератский флаг будет везде и всегда камнем преткновения.
А в музее?
В музее ему самое место.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Архитектура 11 сентября. К 90-летию окончания русско-японской войны.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Преодолевая преграды и запреты. Сегодняшние события и седое прошлое. Свободный человек поверх барьеров.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Во вторник в 10 вечера, сразу после выпуска новостей.
Кремль одновременно чтит память жертв политических репрессий и устраивает новые политические процессы. Что за этим стоит? В программе «Дежавю» на радио «Свобода» принимают участие историк Арсений Родинский, писатель Людмила Улицкая, правозащитник Сергей Давидов. В пятницу, 18:30.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» Нью-Йоркский альманах. Архитектура 11 сентября. К 90-летию окончания русско-японской войны. В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем события культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Первую тему сегодняшнего альманаха нам подсказывает календарь, в который раз мы отмечаем годовщину 11 сентября. Интересно, что это событие так и не нашло себе названия в истории. Оно так и называется – 11 сентября. Это теракт, который разрушил два небоскреба в Нью-Йорке. И вот теперь, впервые в этом году, наконец, архитектурно оформлен это несчастье, это горе, это беда, это преступление. И в Нью-Йорке появился и музей, и мемориальные сооружения. Да и сам небоскреб открылся, наконец, на том месте, где были близнецы. Как вы относитесь к новому добавлению в нью-йоркский пейзаж?
С точки зрения архитектуры, мне кажется, это большая удача. Но я должен сказать об одном большом моем сожалении. А именно, в течение всей этой многолетней эпопеи со строительством, площадка, отведенная для культурных мероприятий в рамках этого всего мемориала, неуклонно сужалась по всякого рода соображениям. И сейчас она сведена к минимуму. И культурные фигуры Нью-Йорка, естественно, крупные, очень по этому поводу сокрушаются. Каждый раз не везет культуре почему-то.
А как вам сам небоскреб, который стоит на месте близнецов?
Вы знаете, при взгляде на любое такого рода сооружение неизбежно приходит в голову слово «новодел», потому что что-то было, оно разрушено, на этом месте возникло что-то новое, как бы сквозь вот это новое ты неминуемым образом видишь старое. Тем более, что мы, как уже старожилы нью-йоркцы, мы всегда все-таки будем видеть силуэт разрушенных близнецов.
Кстати, я не согласен с вами с тем, что новое всегда хуже старого, особенно в Нью-Йорке, где Нью-Йорк настолько безалаберный город, он настолько лишен своего архитектурного лица, в отличие от городов, такие как Рим или Петербург. В Нью-Йорке все хорошо. Он такой дичок, он как лес, как горы, он природный феномен, а не архитектурный. Что, в принципе, новые сооружения вполне могут составить конкуренцию старым. Но в данном случае я как раз согласен с вами. Дело в том, что этот новый небоскреб, со строительством которого я внимательно слежу из своего окна, как раз я вижу, как его строили, он мне не показался интересным. Они ничего не придумали. Это, конечно, беда для архитектора. Это не только мое мнение. Многие архитектурные критики говорят, что этот небоскреб не стал символом. В то время как близнецы символическое значение имели. И какой именно символ? Это второй вопрос. Но не зря масса философов высказывались по поводу этих сооружений, поскольку в них было самое странное то, что их было два. И вот это был такой гимн тиражу, гимн индустриальной промышленности, которая может создавать две одинаковые вещи. Говорят, что когда в Африку прибыли первые миссионеры, вот была первая встреча с белым человеком, то туземцев больше всего поразили не ружья, там, не какие-то высокие изобретения белого человечества, а то, что Библия была в двух экземплярах, и оба экземпляра были абсолютно одинаковыми. Вот как это может быть, что две абсолютно одинаковые вещи? В природе такого не бывает. И именно в этом у этих близнецов был философский соблазн, вызов, я бы сказал. Знаете, когда их построили, я их очень любил, эти близнецы, мне так до сих пор их так жалко. Когда их построили, то не знали, на какой из них поставить антенну. Они же абсолютно одинаковые были. И пришлось специально достроить на несколько футов еще крышу, чтобы можно было наконец выбрать, потому что эти архитекторы, они как Буриданов осел, они не могли выбрать, какой из них главный. Так что, конечно, этот новый небоскреб, он не стал таким символом города, каким стали два небоскреба, разрушенных террористами. И до сих пор вот у меня такое ощущение, что, знаете, как выбитый зуб в челюсти красавицы. И так я смотрю на Нью-Йорк, и этот новый небоскреб, он не сумел заменить для меня старую картину. Но должен сказать, что архитекторы, историки, зодчие, градостроители, городские власти много сделали для того, чтобы Нью-Йорк обзавелся новой достопримечательностью. И, конечно, музей 11 сентября, о котором мы говорили еще в мае, в майской передаче, когда он только открылся, он уже стал одной из 2-3 главных достопримечательностей Нью-Йорка. Я посмотрел на Википедии, это уже идет где-то номером 2 или 3 сразу после памятника свободы и музея Гуггенхайма. Там всегда очереди, там всегда стоит толпа народа, которая хочет, в общем, приобщиться к этой трагедии. А что касается мемориальных сооружений, то они на меня произвели сильное впечатление. Знаете, здорово придумано. Вот там, где стояли близнецы, там 2 бассейна. Это следы, оставшиеся после близнецов. И туда все время течет река, фонтан слез. И, в общем, это довольно сильное впечатление производит. И что особенно, конечно, трогает, там вдоль фонтана имена всех погибших в близнецах. Это очень характерно для американцев в целом. В Америке ведь нет братских могил. В Америке каждое имя всегда находят, вспоминают, и оно увековечено в мемориальных сооружениях, потому что неизвестного солдата в Америке не существует. Все солдаты известны. И это относится и к мемориальному сооружению, которое так, в общем, удачно вписалось в нью-йоркский пейзаж. Соломон, как отразилась в музыке эта трагедия?
Мы с вами знаем, что американцы могут быть очень открыто патриотичными и выражать свои сентименты открыто по поводу флага, по поводу
всяких... По этому поводу у меня есть история, извините, я вас перебью. У меня одна знакомая ехала на работу на машине, и вдруг увидела Макдональдс. А в Макдональдсе висит свой флаг. У Макдональдса есть свой флаг. И она увидела, что флаг Макдональдса висит выше, чем флаг Америки. Она, опоздав на работу, остановилась, потребовала директора этого заведения и потребовала, чтобы флаг сменили.
Ну вот это как раз типичный, должен сказать, американский сентимент. Хотя, опять-таки, мы с вами знаем, что были и сожжения флага, и демонстрации всякого рода. На самом деле, Саша, вот то, что мы должны учитывать всякий раз, и о чем мы иногда забываем, а иногда вспоминаем, Америка очень-очень разная.
В этом смысл Америки, в том, что плюрализм был культур, который позволяет испробовать все.
Да.
Здесь есть коммунисты, социалисты, есть утописты, есть кто
троцкисты.
Угодно. Да, кто угодно.
У меня есть знакомые американцы троцкисты. Да, но как вот американская культурная элита реагирует на события с политической подоплекой? Сдержанно. Вот нету такого, чтобы тут же кидаться и создавать патриотически звучащие актуальные произведения, которые бы прославляли бы какие-то американские подвиги или, наоборот, какие-то американские трагедии. Те американцы, которых я знаю, деятели культуры, у них есть какое-то, я не знаю, стеснительное какое-то к этому отношение. Вот типа, ну вот пускай в Европе вот так вот будет это все с таким пафосом, а мы, американцы, во всяком случае интеллектуальные американцы, как бы вот сдержанно вот к этому ко всему подойдем. Поэтому парадоксальным образом на такую колоссальнейшую трагедию, как теракт 11 сентября, и казалось бы, вот мы бы должны были предположить, что посыпется одно за другим в области музыки сочинение на эту тему. Но ничего подобного не произошло.
Нет и... оперы, нет реквиема,
да,
нет симфонической,
в том-то и дело.
Поэмы.
Но есть одно сочинение, которое я считаю невероятной удачей, и которое, может быть, одно вот до сих пор выполняет функцию такого музыкального мемориала. Это сочинение современного американского композитора Стива Райха 2010 года, и оно так и называется WTS-911, то есть Мировой торговый центр 11 сентября, так сочинение это и называется, и до сих пор это сочинение, на мой взгляд, остается непревзойденным. Это невероятная удача Стива Райха, который относится к числу лидирующих современных американских композиторов, но здесь вот сошлось так бывает.
Авангардного толка, что важно.
Вы
добавить.
Знаете, да, авангардного, но это вот то, что мы с вами называем авангардизмом с человеческим лицом. Райх и его коллега Глаз в свое время были пионерами в области вытеснения вот этого вот такого...
Радикального
авангарда с музыкальной сцены. Они в 60-е годы выступили как своего рода музыкальный контрреволюционер, если угодно. Это был невероятный смелости шаг. В то время над ними смеялись, издевались, потому что в то время лидирующим моментом в американской музыкальной эстетике высоколобы был именно авангардизм. А вот эта группа композиторов, минималисты, как их прозвали, они пришли на смену этому засилью музыкального авангарда. И сейчас Райх воспринимается как классик, но у него, мне представляется, именно это сочинение вот так сошлось. Приведу параллель. Мы с вами оба поклонники творчества писателя Владимира Сорокина. Но с разных точек зрения, условно говоря. Вам, насколько я знаю, больше нравится, и многим моим знакомым, между прочим, больше нравится сочинение Сорокина, условно говоря, с авангардным уклоном.
Да? Мне Сорокин весь нравится. Я Сорокин пишу с 84-го года, так что я слежу за всем его творчеством, и мне он нравится почти весь по-разному. Так вот, что трудно выбрать.
Для меня главным сочинением Сорокина является его «День опричника». Потому что тут сошлось. Тут сошлась эстетика Сорокина как авангардиста и как писателя-утописта, как версификатора, так сказать, стилизатора, вот если хотите, потому что он виртуозный мастер литературной стилизации. Все вместе сошлось.
Знаете,
и сочинение, конечно, актуальное, и всегда будет актуальным. Вот,
к несчастью. Но вообще вы правы, конечно, потому что недавно 60 лет исполнилось Сорокину. И по-настоящему популярный, я бы сказал, слава Сорокина поднялась именно в связи с Днем опричника, который предсказал будущее, к несчастью, и нынешняя ситуация в России настолько напоминает Дня опричника, что его все время спрашивают, что будет дальше. То есть, короче говоря, именно эта книга, она вошла в состав русской литературы.
И при этом у меня есть знакомые, друзья, которые именно это сочинение, к нему относятся довольно прохладно. Вот до этого Сорокин был настоящий такой авангардный мастер, а тут он как бы опустился до такого прямого разговора с плебсом.
Снобизм.
Да, правильно. Я эту точку зрения не разделяю.
Я тоже.
И вот у Райха тоже так сошлось. Его авангардная техника, а она очень часто основана на совмещении как бы реальных вот таких звучаний с электронными записями. И вот здесь он совместил, это сочинение написано по заказу нашего с вами любимого музыкального ансамбля квартета «Кронос», известного и в России, и электронных записей разговоров, связанных с терактом 11 сентября. Каждый раз, когда я его слушаю, у меня идет мороз по коже. Потому что вот так гениально совместить, как это удалось Райху.
Документальные свидетельства,
да, и переговоры с музыкой, да. Это правда. Это прием, который не воспринимается как прием, а воспринимается как естественное высказывание сиюминутно. Колоссальная удача Райха. И до сих пор, как я сказал, уже с 10-го года сочинения, уже 5 лет, трудно мне вообразить, чтобы кто-нибудь побил бы этот рекорд. Может быть, поэтому композиторы другие даже и воздерживаются от соревнования с Райхом. И я хочу показать фрагмент из этого сочинения «Квартет Кронос» и наложенная на него пленка записи первых предупреждений агентства по воздушной обороне США о том, что вот этот вот самый первый террористический самолет изменил курс и идет в неправильном направлении.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем события культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
В эти дни мы отмечаем важную годовщину в русской истории, да вообще в истории 20 века, 90-летие со дня окончания русско-японской войны. Вы, Соломон, сказали, что нам необходимо об этом поговорить в нашем альманахе, и объяснили, почему.
Мне представляется, что в современном этапе развития политической, экономической и культурной ситуации в России прослеживаются явные параллели с тем, что происходило в России в начале 20 века. Постепенное нарастание сначала глухого, а потом все более явного недовольства среднего класса, который сформировался в России после освобождения крестьян. Эти реформы запустили экономическую трансформацию в России, запустили формирование такого состоятельного среднего класса, который, приобретя определенную экономическую силу, стал неминуемым образом требовать также изменений в социальной и политической сферах.
Любопытно, есть цифры. Известный историк Зубов, который сейчас часто выступает с лекциями, он привел конкретные цифры. Он говорит, в начале 19 века, ну, условно говоря, в пушкинские времена, в России было примерно 5% европейцев. То есть русские европейцы, которые хотели жить так, как в Европе. В начале 20 века это было уже 15-17%. И вот это есть тот самый средний класс, о котором вы говорите, собственно говоря.
И когда мы посмотрим сейчас на то, что происходило несколько лет тому назад в России, вот эти все знаменитые демонстрации на Болотной и все, что с ними было связано, то параллели с тем, что происходило в начале 20 века в России, по-моему, несомненны. А что же получилось? Экономические реформы, запущенные Ельциным и командой во главе с Егором Гайдаром, привели к образованию в России зачатков, но существенных уже зачатков, вот этого самого среднего класса, который получил наименование креативного класса, которые ощутили в себе потенцию и возможности для того, чтобы потребовать также изменений и в политической сфере.
То есть это опять же были те же самые русские европейцы, которые могли бы взять себе девизом слова Гайдара. Я считаю, что это лучшее, что можно придумать для России. Он сказал, я хочу жить в Европе, не покидая России.
И теперь посмотрите, Саша, что произошло в России начала 20 века. Наверху, в ближайшем окружении Николая II, вот эти вот политические брожения вызвали настоящую панику. В высших кругах с какой паникой, с каким ужасом они встречали вот эти вот первые существенные политические брожения. Обмен частными мнениями в переписке, сохранившейся до нашего времени, эти люди просто в самой панике. Они говорят, что надо делать, как поступить, как повернуть назад, это все грозит катастрофой. И идея, которая созрела тогда наверху, была в том, что нужно устроить маленькую победоносную войну. Вот это знаменитые слова, которые многие помнят, но немногие соотносят с событиями нашего времени.
Да уж, больше параллель даже представить себе нельзя.
И что же получилось? Николай II и его вот это ближайшее военное окружение катастрофическим образом просчитались, решив, что такой маленькой победоносной войной будет война с Японией. Потому что, по их предположениям, ну что такое какая-то там полудикая азиатская держава?
Я нашел любопытное свидетельство того времени. Некий генерал Мразовский пишет перед войной, говорит, ну как можно с ними воевать? Вот дословные его высказывания. Карлики какие-то, нам стыдно с ними воевать, они подохнут от изнеможения. И вот результаты этой войны с карликами. Потери России составили 400 тысяч убитыми, ранеными, больными и пленными. Потери Японии составили около 135 тысяч солдат и офицеров.
То, что война вылилась в унизительное национальное поражение, об этом знают все, причем знают по вот таким как бы знаковым событиям, как гибель крейсера «Варяг»,
к которому еще вернемся,
да, и гибель российского флота в Цусимском проливе, флота, который шел на помощь осажденному Порт-Артуру.
Ну и, конечно, взятие Порт-Артура. Интересно, что во время взятия Порт-Артура было захвачено 30 тысяч пленных русских. И японцы очень беспокоились, потому что их хотели представить варварами. Они же хотели, наоборот, представить перед всем цивилизованным миром, как именно что цивилизованные люди. Поэтому русских содержали очень хорошо. Кстати, в Японии во время войны всячески охранялась православная церковь. А что касается пленных, то им разрешили посещать бани, театры и даже публичные дома. В то же время японских пленных было очень мало, всего 2000 человек. И, как ни странно, когда я был студентом, я попал на практику фольклорную, как положено всем филологам, в деревню Медведь Новгородской области. И только потом я узнал, что деревня Медведь имеет огромное значение для японцев, потому что именно там оказались японские военнопленные. И в этой деревне было немало людей с азиатской внешностью. В общем, это были абсолютно русские люди, но они не были похожи на русских. И они сказали, да, конечно, у нас японцы, у нас есть японское кладбище, где похоронены люди, которые здесь прожили всю свою жизнь. Никуда не возвращаться не собирались, они прожили русскими людьми. И оказалось, что японцы до сих пор приезжают в эту деревню Медведь для того, чтобы ухаживать за кладбищем, для того, чтобы помогать этой деревне. В общем, это такая связь.
И теперь посудите, Саша, как развивались события дальше, и какое это имеет отношение, и какую параллель можно провести современной ситуации. Вот этот вот средний класс, бродило глухое, а потом все более и более явное недовольство в начале века недостатком политических прав. Но решающим для революции 905 года, о которой знают все, даже те, кто не интересуется русской историей, было именно военное поражение. То, что проиграли японцам, это было воспринято как национальное унижение. И если мы это сопоставим с тем, что революция 17 года, в которой тоже присутствовали серьезные экономические факторы, произошла тем не менее после унизительных поражений русской армии в войне с немцами, когда мы сопоставим эти два фактора, то мы неминуемо приходим к выводу, что для русского народа может быть решающим фактором для того, чтобы снести режим правящий, являются не экономические затруднения, а военные поражения.
И, конечно, тут нельзя не забыть, что реформы Александра II, великие реформы контроля, последовали после поражения в Крымской войне.
Это еще одна замечательная параллель. Николаю I не простили ни удушения. Это все была ерунда, на самом деле. Потому что он цензура, там то и сё, и жандарм Европы. Да, интеллигенция возмущалась, это негодовала, но не смогли простить Николаю того, что произошло прямо перед его смертью, поражение в Крымской войне.
Еще одна параллель, которая меня поражает. Русско-японская война подняла волну национализма в Японии, что вполне естественно. Я был в музее в Японии военном, где русско-японская война представлена как главный триумф японской нации вообще. Ведь тогда японцы считали, что они спартанцы и афиняне сразу. Они считали, что у них, как они говорили тогда японцы, под желтой кожей бьется белое сердце, а у русских наоборот. Именно тогда появилась сакура как национальный символ. Именно тогда появился белый цвет как национальный цвет Японии. Короче говоря, именно тогда появился миф о непобедимости Японии, который привел к Перл-Харбору и катастрофе. То есть национализм Японии не дался им даром. Не говоря о том, что день войны стоил 500 тысяч долларов, за эти деньги можно было построить, за два дня войны можно было построить университет. А в Японии тогда было всего два университета, в Токио и в Киото. Но в России национализм тоже поднял свою голову, хотя были и люди, которые кричали «Да здравствует Япония!». Существовало целое движение гимназистов, которые были против русско-японской войны. Лев Толстой, как известно, выступил против этой войны. Но что меня больше всего поражает, что сколько было людей интеллигентных, людей необычайно образованных, которые говорили нечеловеческие глупости, потому что национализм опасен до ужаса. Вот послушайте, что писал Брюсов. Недавно мы говорили о Брюсове. Брюсов был, может быть, самым интеллигентным, самым образованным.
Образованным поэтом вообще в истории русской поэзии.
Это несомненно. Это человек, который читал любые стихи.
Знал
война.
Все. Да. Да.
И вот что он пишет. «Ах, война! Наше бедствие выводит меня из себя. Давно пора бомбардировать Токио. Я люблю японское искусство. Я с детства мечтаю увидеть эти причудливые японские храмы, музеи. Но пусть русские ядра дробят эти храмы, эти музеи и самих художников, если они там еще существуют. Пусть вся Япония обратится в мертвую Элладу, в руины лучшего и великого прошлого. Я за варваров, я за гуннов, я за русских. Россия должна владычествовать на Дальнем Востоке. Великий океан – наше озеро». И вот теперь, когда вы, как вы сказали, параллели, когда я вижу, как интеллигентные, образованные русские люди говорят, что нужно давить укропов, я вспоминаю Брюсова и вижу, что национализм – это болезнь, которая во все времена поражает всех, включая самых умных и самых образованных. Ну, а чтобы завершить эту тему, надо сказать еще и о том, что как война кончилась здесь, в Америке, в Портсмуте. Это маленький город на севере Новой Англии. Я туда специально приезжал. Он и тогда был маленький, он сейчас маленький. Там нету ничего интересного, кроме хороших устриц. И именно там был заключен мир, который принес президенту Рузвельту Нобелевскую премию мира. Любопытно, что мир заключен...
Тедди Рузвельту, только Тедди добавьте Рузвельту. Для...
Да, конечно, Тедди Рузвельту, знаменитому Теодору Рузвельту. Любопытно, что я был на даче, летней резиденции Теодора Рузвельта, где он принимал виты представителя русской партии на переговорах.
Который получил за этот мир титул графа, граф Потспуски его
и
именовали.
Он был огромного роста, очень красноречивый человек, с великолепными манерами. Японцы говорили, что его язык стоит 100 тысяч солдат. И вот он приходит в гости к Рузвельту. Я был в этой столовой, где принимали Рузвельта. Витте был потрясен тем, что, во-первых, маленьких детей пустили за стол, что было совершенно неприлично, а во-вторых, к столу не подали вина.
Но устрицы-то подали.
Вы понимаете, это называется место, кстати, Oysters Point, где была дача. Но в то время там еще устрицы были. Но Витте встречались с огромным энтузиазмом в Нью-Йорке, потому что он считался другом евреев. А ведь именно тогда в Нью-Йорке была огромная еврейская эмиграция из России, бежавшая от погромов. Россия была позором мира, потому что там убивали евреев. И Витте, который защищал евреев в России, пользовался большой популярностью. Это очень помогло во время переговоров, потому что американские симпатии были сначала на стороне Японии,
да-да,
а Витте как раз вот привел к тому, что мир был заключен достаточно почетно. И, как Витте сказал, у этой войны нету победителей, нету побежден. На самом деле, конечно, победителями были японцы, и это им даром не прошло, потому что именно эта победа ослепила их во время Второй мировой войны. Так что русско-японская война оставила очень тяжелые последствия на всей истории 20 века. Глобально, понимаете. Но есть еще одна особенность этой войны. В народной памяти она осталась одним образом. Она осталась песней «Варяг». И любопытно, а что же стало самим варягом? Оказывается, Япония подняла варяг, и он плавал в составе японского флота 11 лет. После этого его продали России, то есть обратно. Он ушел ремонтироваться в Англию. Тут случилась революция, корабль востребован не был, его разрезали на металлолом в 1926 году, а песня осталась.
Эта песня бессмертная. Автором слов является поэтесса Евгения Студенская, известный переводчик, и она перевела стихотворение немецкого поэта Рудольфа Грейнца. Мы об этом уже говорили. Он первый написал стихотворение о гибели варяга, и Студенская перевела его, было положено неизвестным автором на музыку и стала народной песней. И я хочу показать, по-моему, замечательную запись современную. Эту песню поет небольшой хор в составе Юрия Шевчука и, конечно же, Нитьки. Они выпустили на своем диске эту потрясающую запись. Итак, потрясающая команда поет замечательную бессмертную песню «На гибель варяга».
Наверх вы, товарищи, все по лесам, последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает. Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает. Все вымпелы бьются и цепи гремят, наверх якоря подрывают. Готовятся к бою орудия в ряд, на солнце зловеще сверкают.
Готовятся к бою орудия в ряд, на солнце зловеще сверкают.
От пристани нашей мы в битву уйдем, навстречу.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Алексей Цветков и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Думали, братцы, мы с вами вчера, что нынче уснем под вода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождающая. развивающейся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Та страна, в которой я боюсь своих полицейских, меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.